Урок подготовки к Конгрессу.
Да, мы читаем избранные отрывки, как подготовка к Конгрессу. Вся реальность — это нет никого, кроме него. Итак, Болеслам, первое послание. Это шестой отрывок. Это урок номер один. Мы живем в реальности. Нет никого, кроме него. Шестой отрывок. Все верят в частное управление, при этом совершенно не соединяясь с ним. И причина в том, что как возможно приписать чужую нечистую мысль Творцу, который является абсолютом добра и творящего добро, но только настоящим работником Творца вначале раскрывается знание о частном управлении, что он тот, кто устроил все причины, предшествовавшие этому, и хорошие, и плохие вместе. И тогда они соединяются с частным управлением, ведь всякий соединенным с чистым чист. А после того, как управляющий объединен со своим управлением, разница между злом и добром абсолютно неразличима. И все они любимы, и все они избраны, ведь все они носители сосуда Творца, готовые к великолепию раскрытия единства Творца, и это познается в ощущении. И в этом смысле в конце у них появляется знание, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, носители сосуда Творца, и Он уготовил их, и из уст Его вышли они. И это станет ясно взору каждого в окончательном исправлении.
Допустим, у меня есть склонность к воровству. Да? Как мне справляться с этим желанием? А может, не справляться? Может быть, я говорю, это Творец пробуждает во мне. Зачем же мне надо сопротивляться? Если я буду делать это в слиянии с Творцом, может быть, это заповедь? Кто я, чтобы я говорил, правильно это или нет? Я должен только проверять, что я прилеплен к нему или нет. Прилеплен к нему или нет? Вызывая действия, вызывая мысли. Во мне проходят мысли. Я стесняюсь рассказывать. На самом деле, чего стесняться, если это исходит от Творца? Если я принимаю их так, что они исходят от Творца, прежде всего, это не мое. Пойди к мастеру, который сделал меня. Нет никого, кроме него, все исходит от него. То есть, как мы должны относиться к мыслям, желаниям, к действиям, вследствие мыслей и желаний, то, что мы исполняем? Может быть, только различая, соединен ли я с «нет никого, кроме него», который делает, делает и будет делать все действия, или не соединен. А когда я прихожу к слиянию с ним, может быть, как следствие этого и мысли, и действия, и желания мои, все изменится. Так? То есть я должен произвести различия, исправления не из того, что я говорю, это правильно, неправильно, красиво или нет, хорошо или нет, а только исходя из точки слияния. Так? Ясно? Поговорите об этом, пожалуйста. Я не обращаю вообще внимания на действия. Я проверяю качество действия, я проверяю только согласно тому, нахожусь ли я в слиянии с действующим высшим или нет. Прошу. Как мне исполнять действия, мысль, речь, поступок согласно этому свойству? Нет никого, кроме него. Пожалуйста.
Я думаю, что это наверняка направит человека не делать лишние действия, делать именно то, что нужно относительно пути, потому что он все время будет проверять себя через мысли, действия, насколько он следит с Творцом, потому что таким он хочет быть.
Да, об этом сказано, что не всякий мозг это может вытерпеть, потому что наша методика — это не методика морали. Мы не представляем себе, что мы властвуем над нашими желаниями, согласно нашему разуму пытаемся исправить их во благо. Через какое-то время раскроем, что это было во зло. А весь наш путь — слияние с Творцом.
И одно наверняка, человек сам не может этого сделать. То есть мы должны все время это тренировать между нами и придумывать разные средства, чтобы это произошло, чтобы мы научились ставить этот фильтр, который называется десятка, группа между мной и миром. Иначе все это будет затушевывать главное. Главное — это слияние с Творцом, что и падение подъема приходит только для того, чтобы укрепить это. Поэтому вот нужно это тренировать между нами, как мы можем содействовать друг другу в том, чтобы поставить этот фильтр, который называется десятка, между нами и миром.
Да, если мы даже мы очень хотим, каждый из нас будет соединенным с Творцом, с этой идеей, нет никакого кроме него. Разумом понимает, что это правильно, ему нечего работать против желаний. Действительно, у этой работы против себя нет силы. Ты всегда упадешь в желание, будешь хотеть исправить свои желания, действовать против этого. У нас нет пути, кроме как укрепляться в поручительстве между нами и в обращении к Творцу, что действительно я действительно так чувствовал каждое мгновение, что это исходит от него.
Такая работа между тем, чтобы попасть в это падение, и действия, которые мы производим, чтобы пробудиться, чтобы вызвать рассвет, то есть объединение в том, садимся вместе и не ждать, а просто быть вместе. Как то, что Рав сказал Дуди, сидели ли вы вместе? Делали вы это минимальное действие, чтобы просто быть вместе во время падения?
Я измеряю себя, то есть нет никого, кроме него, мое отношение к группе. И если я смотрю на товарища, если я хочу привести свое состояние в десятку, чтобы воспользоваться ею, то уже нет какого-то частного ощущения каких-то желаний и мыслей, которые пробуждаются во мне. А каково наше отношение к Творцу, который хочет нас продвинуть к себе?
Да, вопрос, где точка твоего зрения? Человек должен отделить точку в сердце, которая исходит от корня, и через нее смотреть на реальность, видеть свое «я». Это свойство, которое Творец собрал вместе и дал состояние, и человеку самому нечего делать, кроме того, чтобы наблюдать за состоянием, относить его к Творцу и видеть то окружение, которое вокруг него действует, и просить за него. Все эти вещи — это серия пассивных действий, которые он может через точку в сердце действовать в них, а все остальное...
Как принцип «нет никого, кроме него»? Делит решительным образом работающих на Творца и тех, кто не работает на Него, до такой степени, что просто нет никого, кроме Него, строит у них порядок их собственных законов, их собственные ценности, отношения, впечатления, просто другие. Два человека могут быть, смотрят на одно и то же явление или обсуждают одно и то же явление. Один говорит о нем в определенное, а другое совершенно обратное, потому что один смотрит на действие, а другой смотрит на слияние с Творцом во время действия. И согласно этому так они решают. Допустим, религиозный человек и каббалист. И у обоих из них есть принципы. Только согласно религии, согласно соглашению в религиозном обществе это происходит так-то и так-то, нужно так-то и так-то соблюдать. А согласно принципам нет никого, кроме него, что это нужно достичь, только ради этого действовать, не для существования действия, а для качества действия. Получается по-другому. Пожалуйста. Есть что добавить? Ну.
В предисловии к ТЭС в 17-м пункте Бальслан пишет, что нет никакой подмены чего-то между Ноквала и открытой Торой. А только дело в человеке, который занимается Торой. Допустим, оба занимаются Торой, изучают. Это буквально на одном языке, и вместе с тем для одного это Тора является как Каббала и Ацилут, а для другого это будет Тора практическая и открытая. Пойми это.
Хорошо. Как мы... выясняем все согласно принципу «нет никого, кроме него», в слиянии с этим, отличаемся от любого другого подхода, который есть у светских, религиозных разных среди людей. Пожалуйста.
Совершенно разная цель. Нет такой цели ни у кого. И мы совершенно отличаемся от других людей. Каббалистам ничего не важно, кроме того, чтобы быть в связи с этой силой.
Правильно, тогда если мы видим какое-то раскрытие зла, человек, который, допустим, светский, он потрясен, как такое может быть, такое явление раскрытия зла, еще в группе людей, которые говорят, что они работают на Творца, вообще непонятно. А каббалист не впечатлен этим, он видит, что именно наш путь, он над раскрытием зла и над тем, что мы действуем в слиянии с нет никого, кроме него, и приходим к объединению, именно тогда мы растем.
Я думаю, что разница не в «нет никого, кроме него», потому что это можно видеть и в религиозных компаниях. Все слава Богу и все благодаря Богу, нет никого, кроме него. Но это «нет никого, кроме него», который успокаивает желание получать, и дает ему уверенность, что все хорошо и что ничего не нужно делать. А разница в добром и творящем добро. Мы знаем, что все, что с нами происходит, чтобы нас продвинуть к свойству отдачи. И в данный момент у нас нет даже органов, чтобы ощутить это. А нет никого, кроме него, оно не успокаивает, а наоборот, заставляет и обязывает к работе, и в этом разница.
Тяжело сказать, что есть разница между такими работниками Творца, кто соединен с Творцом, и тем, кто соединен с практической частью. В любом случае, то, что точно, то, что в нашей работе, усилия с нашей стороны, это заново устанавливать это все время, это обязательно. Нет такого, что мы можем сказать это, но у нас всегда есть осознание, что если мы не в этом, не действительно чувствуем это, мы всегда должны вернуться к этой точке.
Говорят, что каббалист, он все связывает, каждое свое состояние, хорошее или плохое, как помогающее ему приблизиться к слиянию и достичь свойства отдачи, развить намерение внутри себя ради отдачи, если это состояние содействует этому, то это хорошо, это подъем, и неважно, чувствует ли эго в этом плохо, а может быть, в других местах это связывает с эгоизмом. Если я чувствую себя плохо, это падение, если хорошо, подъем.
Продолжая ту же линию, именно слияние с Творцом над любым состоянием, это большое различие в отношении к нему, нет никого, кроме него, что все исходит от Творца. А если это исходит не от Творца, исходит от Творца и продвигает меня, это наверняка хорошая вещь. Не то, что я прошу Творца изменить мое ощущение из моих получающих килим, потому что тогда я остаюсь именно в тех же килим, я не могу выйти и подняться над ними. В этом центральная разница. Если я говорю, нет никого, кроме него, чтобы как бы подольститься к нему, чтобы он был милым и изменил мне ощущения, то я обвиняю Творца, я обвиняю состояние, которое пришло от Творца, которое обязательно меня должно продвинуть.
Мы видим по Раби Акива, который, когда увидел, что храм разрушен, он радовался, потому что он видел весь процесс. И все дело в том, чтобы уже после того, как ты провозгласил, что нет никого, кроме него, увидеть, где зло, это мое злое начало, это я, где именно вот это начало, потому что если Творец создал меня, как может быть, что Он создал что-то плохое? Тогда вот это зло можно определить как просто недостаток видения всей системы, недостаток, невозможность увидеть Творца как причиняющего зло, то есть то, что у товарища есть какие-то силы, которые он думает, что это его. Главное — это слияние, это цель. Его мы достигаем на фоне всяких событий, которые Творец дает нам, чтобы мы смогли достичь слияния в совершенном виде. Итак, слияние вначале проясняется в Ибуре, потом в Едника, потом в Мухин. И хотя эти формы, они как бы внешние, но так это в нашем мире. Представляется, но в духовном мы находимся в еще больше, более усиливающемся слиянии. То есть, насколько в нашем мире это показывает нам развитие, что мы отдаляемся, скажем, от матери. Сначала мы были внутри нее, потом вне ее, прилеплены к ее груди, потом уже сходим с ее рук, потом вообще отдаляемся от нее, пока естественным образом мы находимся уже в состоянии, когда наши родители умирают, исчезают, уходит из контакта с нами, и мы продолжаем. В материальном это показывает нам иную форму, противоположную слиянию, обратную. Это показывает нам расстояние, что Творец в духовном Он формирует, и над этим слиянием мы должны быть. Над этим расстоянием должно быть слияние с Ним. Если в Ибуре я нахожусь внутри Высшего, то в Енике я нахожусь еще более внутри Высшего, и в Гадлуте я еще больше нахожусь в Высшем, в большем слиянии с Ним, над помехами, над раскрытием разнообразных этих падений, о которых мы говорили, что Творец раскрывает их, чтобы мы наполнили эти падения Его присутствием, Шхиной. Так? И вопрос такой, как мы находимся в этом осознании? Как мы понимаем, что и Бур, и Ника, и Мухин — это формы связи, усиливающиеся между нами и Творцом, в нет никого, кроме Него? И в чем мы раскрываем доброго и творящего добро? если мы поднимаемся над нашим ощущением, материальным, чувственным. Пожалуйста.
Я думаю, что все преодоление над помехами в обращении к Творцу, над большим злом, который раскрывается всякий раз, это, по сути дела, то расстояние, которое мы раскрываем от Него. Это называется продвижение. Это называется, что мы развиваемся и растем.
Да, добрый творящий добро ощущается в сосудах не желания получать, а именно в том, что я чувствую, что нахожусь в слиянии и связан с Высшим, и получающие килим, они могут оставаться пустыми. Я получаю удовлетворение и наполнение от того, что я нахожусь в слиянии с группой, с десяткой, и даже более рад, и даже не хочу, чтобы эти помехи исчезли, потому что я чувствую, что они поддерживают вот это мое стремление держаться за группу.
Да, добрый творящий добро выражается в двух вещах. Первое, что он действует на нас как на группу. Поэтому только в этом месте, в этом поле можно действовать вместе с ним, прилепляться к нему, видеть его. Все действует в группе, а не в каком-то другом месте. Как мы говорим, в центре десятки. А второе, что он относится к нам как воспитатель. Он все время дает нам следующую ступень. Воспитатель дает какое-то упражнение, которое я сейчас не могу исполнить, но я знаю, что если я приложу усилия, я смогу решить это. Я тогда не ненавижу его, наоборот, ценю его, что он дает мне более тяжелые упражнения. Но отношения целенаправленно, он всегда продвигает нас вперед, не дает нам успокаиваться, не дает нам чувствовать хорошо, но не на секунду в желании получать, а только все время выходить в большее прочество между нами, в связь, в центр десятки.
Да, здесь мы почувствуем доброго и творящего добро, здесь мы раскроем миру слияния с ним в десятке, в группе, и не будем искать это в личных ощущениях, насколько мне хорошо или плохо, или насколько я нахожусь в слиянии или нет, а обнаружим, что доброе творящее добро раскрывается в слиянии между нами.
Тут можно видеть необходимость товарищей вне меня, то есть людей, образов, которые не я, с которыми я могу работать. Как бы процесс невозможен, если я остаюсь внутри себя. Мне нечего, мое эго всегда будет определять. Но именно когда мы входим в группу людей, работаем вместе друг по отношению к другу, тогда как бы можно подняться действительно над материальным, то есть над нами, и начать немного ощущать, что значит вне меня, что значит что-то, что это не я выигрываю, а что-то другое, то есть не я вхожу тут в расчет.
Подняться над этим ощущением материально можно сделать это через взаимное поручительство, которое мы организуем между нами, и каждый не может подняться над своим материальным уровнем, не может ощущать себя отдельно в своих ощущениях, в желании получать и видеть в себе, он видит в себе духовный потенциал именно внутри десятки, и тогда Творец, он добрый, творящий добро, потому что тогда десятка получает эту возможность, этот потенциал духовного подъема, и человек уже не отождествляет себя своим материальным и со своим желанием получать.
Да, самый большой подарок, который мы получили, это группа, товарищи, десятка. И там мы можем просто не запутаться, потому что наши расчеты перед Творцом он делает так, он сделал мне так.
Как группа и поручительство именно они все время удерживают меня в том, чтобы я находился в оценках «нет никого, кроме него», и ни в каком другом состоянии. Все остальное мне не важно. Все остальное приходит ко мне для того, чтобы я благодаря их помехе, усилил свою связь, нет никого, кроме него. Как группа и поручительство, и только они способны помочь мне все время находиться в «нет никого, кроме него», и в этом состоянии находиться и ни в каких других. Хорошее, плохое, в разных формах, в разных ситуациях, относительно всего неважно. Что важно, чтобы я все время оценивал состояние согласно вот этому, этой оценке «нет никого, кроме него». Как я это делаю? С помощью группы и поручительства. И нечем мне больше воспользоваться. Или по-другому можно спросить, почему именно с помощью группы и поручительства в ней я могу, лишь тогда я могу быть связан с «нет никого, кроме него», и только согласно «нет никого, кроме него», качественно и количественно в этом определении я могу продвигаться. Пожалуйста.
Да, я думаю, что все мы видим уже из опыта, что любая наша попытка бороться во время падения или в состоянии непростом, которое мы получаем, легко, может быть, сказать устами, но трудно в чувстве отнести это к «нет никого, кроме него». Человек способен, так специально это сделано, чтобы он захотел быть в связи с товарищами. И нуждался бы, и обязан был бы осуществлять эту связь, иначе он как листок на ветру. Творец в состоянии, которое он дает, просто его опускает вниз.
Верно. И если он связан с группой, он получает внутреннюю уверенность. Это то, что обеспечивает поручительство, оно дает уверенность, что то, что сейчас проходит с тобой, это не случайно, это направляет тебя на большее соединение, на большую работу. Это почему нет никого, кроме него? Настоящее осуществляется только с помощью поручительства в группе. Я говорю «настоящее», потому что кажется так, что я и Творец, все. Почему нет никого, кроме него? Настоящее реализуется только с помощью поручительства в группе.
Чтобы все могло реализовываться, мы должны участвовать в этом, мы должны быть активными, мы должны требовать этого, хотеть это и получать это из того, что мы делаем это точно как Творец. То есть, если нет никого, кроме него, между мной и Творцом лично, это ловушка. Это за секунду превращает тебя в неживого. В то время как, если ты молишься за товарищей, чтобы у них было «нет никого, кроме него» все время, ты становишься партнером в этой реальности. И этим ты в этом все время работаешь, все время есть место для работы.
Я думал о том, что такое «нет никого, кроме него». Если остается это в рамках игры между мной и Творцом, то это желание получать против желания отдавать, это не отличается ни от какого другого желания, которое есть в человеке. Если человек хочет находиться в этом аспекте относительно других, то он хочет прийти к слиянию с Творцом, он хочет быть как он. Творец ведь дает всем, а не только мне. И можно проверить, хочу ли я быть как он, или я хочу продолжать только лишь получать от него.
Группа позволяет мне и связывает меня самым точным образом, чтобы я мог смотреть на свою реальность со стороны, на секундочку отставить свое эго, не относиться только к нему, а внести в расчет еще кое-что. Постепенно даже понять, что нечего считаться с собой, это только иллюзия. А приблизиться к «нет никого, кроме него» означает выйти из «нет никого, кроме меня». Это я должен сделать с помощью окружения.
Бали-Сулам пишет, что поручительство освобождает человека от беспокойства о себе, и реализация поручительства человек может начать, двигаясь в направлении свойства отдачи. Таким образом он отрывается, отделяется, перестает заботиться о себе и начинает заботиться о других, и поэтому весь его расчет, он относительно других. То есть само это поручительство, выполнение его переносит нас вообще к другому отношению, к «нет никого, кроме него».
И закон подобия по форме. Пока ты не приходишь к его свойству, ты не расскажешь ему настоящего. Ты можешь говорить «нет никого, кроме него», «маленький эгоист», «я сам», «он источник моих наслаждений, который наполняет меня, я хочу, чтобы он немножко сделал им апгрейд, немножко дал мне более приятное что-то».
Творец раскрывается в связи между нами, да? Это шхина, это наша кли, которая раскрывается в связи между нами, в группе. Как же мы стараемся отыскать его, представить его и удерживаться в нем, в «нет никого, кроме него». Что называется «нет никого, кроме него»? Что он находится в связи между нами внутри группы, в сети связи, правильной сети связи между нами. И как мы удерживаем это, как мы бережем это. Получается, что приблизиться к Творцу — это приблизиться к правильной связи между нами. Быть в поручительстве — это помочь друг другу, каждый другому, молиться за других, чтобы связь эта между нами была более сильной для того, чтобы раскрыть Творца между нами. Нет никого, кроме Него, когда действует Он, чтобы мы раскрыли Его таким образом, и мы делаем все действия, требующиеся от нас, чтобы усилить его и подготовить ему место для раскрытия, доставить ему этим наслаждение. Поэтому получается, что объединение между нами и поручительство, и свет, возвращающий к источнику, который мы вызываем, чтобы наша связь отстроилась, это называется, будет отстроена башня, вернее, храм. Все это работа, которая называется служением Творцу, и мы выстраиваем место для его раскрытия. Итак, нет никого, кроме него. Что называется «нет никого, кроме него»? Относительно места для раскрытия Творца. Пожалуйста. Что значит «нет никого, кроме него» относительно места раскрытия Творца? Потому что мне не нужно заботиться о раскрытии Творца больше, чем я забочусь о месте. Так мы относимся к самому Творцу. Человек и место. Потому что нечего относиться к Творцу, только к месту. Что место мы выстраиваем. Пожалуйста.
Каббалисты говорят человеку, если ты хочешь видеть Творца добрым, творящего добро, знаешь, что это так, то ты не чувствуешь этого, что нет этого места, нет кли. Что такое кли? Кли — это десятка. И работая над правильным объединением в десятке, у тебя будет это кли, в котором ты сможешь почувствовать реальность, как она на самом деле, а не как ты сейчас со своим разбитым кли ощущаешь ее.
Да, Рами начал говорить о законе подобия свойств. Творится свойство отдачи, нет у него никакой мысли о себе в этом свойстве, чтобы начали какую-то связь с ним, то, что мы заботимся друг о друге, чтобы у нас было стремление к нет никого, кроме него, кли, желание к нет никого, кроме него, над всем остальным. Эти мы приходим в подобие с ним. Каждый не думает о себе, все думают только друг о друге. Это первое подобие, и это то достояние, которое называется поручительство. И это наше достояние, мы удерживаем стремление к нет никого, кроме него.
В таком виде каждый из нас становится как канал, через который действительно проходит высший свет, при условии, что он направлен на отдачу другим тоже. Не то, что он источник высшего блага, но через него это проходит, через его желание быть в поручительстве относительно товарища.
В тот момент, когда я ищу раскрытие Творца как внешнее кли для себя, тогда я нахожусь в правильном направлении. Выходит как бы из получающих келим и входит в намерение ради отдачи, окружения, и тогда я прихожу в соответствие свойств с Творцом, которого я хочу раскрыть. Я начинаю двигаться в том направлении, начинаю мыслить правильным образом, выстраивать намерения, и тогда раскрытие, что относительно себя, это отрыв.
Продолжаю ту же линию, когда я думаю о товарищах или строю намерения относительно товарищей. Есть подобие по форме с Творцом. Мы обретаем разум высшего, действуем как высший. Да. Мы переходим к седьмому отрывку. Шамати Барасулама, четвертая статья. Причина трудности аннулировать себя ради Творца, который человек ощущает в работе. Главное, чего необходимо достичь человеку, это ощущение реальности Творца, и чтобы он ощутил существование Творца, что полна земля славы Его. И в этом будет вся его работа. То есть вся энергия, которую он прилагает в работе, это чтобы прийти к этому, а не к каким другим вещам. И пусть он не путается, что он должен достичь чего-то, а только одного не достает человеку, то есть свойство веры в Творца. И не надо думать ни о чем, то есть все вознаграждение, которое он хочет за свою работу, должно быть, чтобы было, чтобы он удостоился веры в Творца.
Первый вопрос. Почему вера в Творца называется ощущением Творца?
Вера у нас — это сила отдачи. Когда мы находимся в вере, называется, что мы находимся в подобии, по форме с ним. Это единственная форма, в которой можно почувствовать его.
Верно. Чтобы верить, раскрывать, что Творец находится в отдаче, ты сам должен находиться в отдаче.
Да, поскольку это новое кли, которого нет у нас, выше нашего знания, вне нашей кожи.
Ну,
потому что на самом деле нет такого веры, есть постижение, то, что человек чувствует, и все.
Да, наша вера, это не вера в материальном смысле, когда я верю без всякого ощущения. А я как раз должен работать, высшее знание, делать действия очень осознанные в ощущении, чтобы развить постижение. Не верить никому, а как раз самому сделать эту работу, чтобы постичь Творца.
Это возможность идти выше знания, это то место, где можно раскрыть Творца, и Творец раскрывается, и подобие свойств Творцом — это когда я иду выше знания.
Для нас выше знания сейчас — это развить общий хисарон к отдаче, просто построить кли. Это наша работа.
почему в нашем мире вера называется только отношение к чему-то, что мы не постигаем, не чувствуем. В противоположность миру истины.
Ну,
потому что, как правило, когда мы говорим о вере, мы говорим о каких-то скрытых силах, о чем-то, что... Это, короче, в чем нет постижения. А в Каббала, наоборот, нет такого, что говорится о чем-то, что непостижимо. А...
Это потому, что в нашем мире ценности в получении. Тогда очень легко верить во что-то, что не обязывает меня меняться. И наука Каббала говорит об изменениях человека. И поэтому я должен измениться в свойстве отдачи, то есть свойство веры. Это уже работа, и никто не хочет работать, исходя из желания получать.
Так, каббалист — это ученый, он не верит ничему, он хочет проверить и попробовать. В нашем мире в тот момент, когда что-то не воспринимается в разуме или в чувствах, проводится в действии фантазии, тогда у нас есть очень много разных ценностей, которые являются философскими ценностями, оторванные от реальности, но мы занимаемся этим, потому что у нас нет постижения этого. Тогда каббалисты учат нас, что то постижение, которое есть в нашем мире, гораздо больше даже, мы достигнем этого только в группе. Десятка.
То есть нам понятно, что это из того, что у нас нет клеи для постижения высшего, постижения Творца, поэтому такое отношение к нему, что как бы якобы существует выше чувства, понимания, выше всего, это называется верой, но на самом деле вера — это ощущение и постижение Творца в кли бины и еще с дополнениями от кли хухмы, которая возможна. Хорошо. Что же называется достичь ощущения реальности Творца? Что значит, что вся наша работа — это достичь ощущения реальности или присутствия Творца? Я бы добавил к этому, это разве не слышится каким-то приобретательством, чем-то таким материализованным, связанным с желанием получать? Что значит, что главное, что нам нужно достичь ощущения Творца? Буквально, чтобы я почувствовал его так, как я ощущаю себя, и даже более того.
Я думаю, что это то, что мы говорили до этого. Быть подобным ему, совпасть с ним, он отдающий. Я тоже хочу быть дающим, как он, через не источник высшего блага, а подобным ему, этому. Как его действия, отдачи, я тоже хочу быть, как он.
Ощущение реальности Творца — это пробудиться к тому факту, что вся реальность управляется единой силой, силой отдачи и любви, раскрыть, как наша природа, природа эго, она противоположна этому, и тогда вот в этой противоположности ты получаешь возможность выйти из всех страданий этого мира и войти в новую реальность, реальность Творца.
Какой вопрос?
Ощущение присутствия Творца — это у нас только из постижения. В противоположность тому, что мы говорили прежде, люди хотят почувствовать Творца, они хотят чувствовать, что Творец делает им что-то хорошее, что они близки к нему, а мы хотим ощутить это свойство, свойство отдачи, без связи с тем, как это ощущается в желании получать, а хотим именно из связи между нами отыскать свойство отдачи, раскрыть его.
Это место реальности Творца может осуществляться только выше знания «я» внутри знания группы. Это должно раскрыться в связи между нами, что группа, где группа — это высший, потому что внутри эгоистического кли нереалистично, что раскроется другая реальность. Это не может быть внутри этой реальности. Там не может существовать реальность отдачи. Только когда мы поднимаемся над этой эгоистической реальностью, желание получать в пространство отдачи, которое существует в своей товарищей группе, то может реализоваться реальность отдачи. Там присутствует Творец, там надо искать его и раскрыть его. Там он там. Это пространство раскрытия Творца.
С одной стороны, мы говорим, что мы должны включиться в Творца, как зародыш в материнской утробе. С другой стороны, мы говорим, что мы тот материал, та малхут, нуква, которая принимает в себя Творца. Как эти два подхода соединяются с соединением нами и Творцом. Пожалуйста.
Да, с одной стороны, мы как Убар, который должен включиться в Творца, с другой стороны, мы Нуква, которая должна включить в себя Творца. Я думаю, что Убар, когда мы говорим об Убаре, плоде, мы говорим о самоотмене, что мы должны прежде всего войти в эту реальность Творца, а потом получить от нее, получать как нуква, это уже может быть наполнение, Кирим.
Я согласен, это действительно построение кли, и исправление, то есть исправление кли, это и бур, и тогда раскрытие свойства отдачи Творца в нем, это уже этап исправленной нуквы.
Да, это не может быть понятно, только есть экран отраженный свет. То есть авиют и кашиют экрана, только там можно понять две эти противоположности, которые существуют одна из другой. Только между нами в центре десятки.
Я не совсем понял противоречия. Кажется, что есть высшие, есть низшие. И это не сходит от Творца к Убару, который отменяет себя в другой раз к Малхут. Я думаю, что здесь это связано со ступенями. Как два этих подхода соединяются? Соединяются, когда я принимаю в себя Творца, и я включаюсь в Него, и это и то, и другое является одним и тем же. Пожалуйста.
Такое Убар? Убар — это построение кли, построение хессарона. Через самоотмену я, на самом деле, получаю то, что Творец дает. Это действительно две стороны той же медали.
Я тоже подумал, что это похоже. С моей стороны это включение, со стороны Творца, с моей стороны это отмена себя, со стороны Творца он хочет как бы забеременеть мной. Это то, что я обретаю его свойства, его разум, именно из-за отмены.
Свойство отдачи должно распространиться на весь мир. И это начинается с отдельных людей, которые создают между собой связь отдачи и дают свойство отдачи распространиться в них, оттуда это должно распространиться дальше. Потому что они становятся как матка для других, которые придут и прилепятся к ним. Так устроена система, что когда начинается процесс возврата к корню, к всему, что существует в реальности, все должно пройти по этапам слияния от отдельных людей, которые соединяются в группу, проходят процесс ибора, и до того, что все человечество, все познают меня от мала до туда.
Два подхода соединяются, может быть, согласно подобию свойств. Когда я могу войти в Творца, и только когда... Относительно каких свойств я нахожусь как зародыш в утробе матери, и относительно каких я нахожусь как Малхут, получающий 9 первых сферот в себя?
Все укладывается из того, что человек построен из точки сердца и сердца. Относительно свойств сердца он должен быть как у Баро Чрева Матери. То есть он отменяется в своем намерении ради получения. А относительно девяти первых, точка в сердце, которая разовьется в душу, там он должен быть, получить, принять Творца. Но это получение, оно вне его, поэтому одно не противоречит другому.
Есть я, есть десятка, и мое включение в десятку, и отношение десятки к моей отмене себя перед ней. Нет ничего другого, поэтому эти вещи, якобы они противоречат друг другу, на самом деле они дополняют друг друга.
Не знаю, в любом случае кажется, что тут есть... Нижний Малхут, который получает все от девяти первых, которые находятся над ней, как функция меры отмены этой Малхут перед ними.
Если я прихожу как точка в сердце, которая желает достичь духовной, я вижу высшего, это группа, это десятка, и все желания десятки я делаю как свое желание. Каждый раз, когда во мне поднимается мое личное желание, я его отменяю и беру желание окружения и делаю его своим желанием.
Видимо, относительно свойств, которые... Относительно свойств, которые... Не знаю. Немножко потерялся. Относительно свойств, желание включиться, я отменяю себя. А относительно... Желание обрести свойство Творца, относительно этого, как бы, Творец Велик.
Нужно видеть систему как единое целое. Я, вместо Малхут, всегда есть высший, который является отдачей, есть нижний, который является получением, он желает быть относительно него как направляющий. На каждом этапе системы, с одной стороны, нужно стремиться к слиянию, с другой стороны, стараться дать это величие Творца миру, и всегда это надо делать вместе, одновременно.
Да, то я маленький относительно Творца, то я большой относительно девяти первых.
Что можно еще добавить? Почему только в группе могут соединиться эти два подхода? Почему только в группе, в связи между нами, эти два подхода могут соединиться, и чтобы мы были слиты с Творцом, а Творец слит с нами?
Это из-за того, что оба они действуют, два эти подхода действуют для той же цели. И раскрытие желания получать, которое, казалось бы, противоречит свойству отдачи, направляет меня своим сопротивлением точно в место отдачи. И форма отдачи, которую я принимаю с помощью товарищей, тоже направляет меня на это место раскрытия. Вся мудрость, действительно большая мудрость, которая выше нашего разума, и только свет, торчащий к источнику, может соединить правильным образом два этих свойства правого и левого в среднюю линию.
То, что позволяет свет достичь и Малхут, и девять первых сферот, Малхут в отмене десятки, в товарищах, где раскрывается десятка, и мы бережем друг друга, мы это главное, мы просим, чтобы свет дал нам это, чтобы с одной стороны у нас была отмена себя, а с другой стороны величие товарищей. Невозможно отказаться ни от того, ни от другого.
И внутрь этого входит то, что величие не находится в нас. То есть мы даже хотим, мы работаем в самоотмене, хотим быть точно как Творец, и соединены с Ним. Мы все же, как творение, все будем получать от Него. И, видимо, только из того, что мы работаем вместе, можно действовать и в отдаче относительно товарищей, и принимать то, что это не то, что я действую, а мы действуем. И Творец приводит нас в действие. Видимо, только из работы в группе это соединяется.
Раскрыть Творца. Это может произойти только, если я смотрю наружу и вижу, что там я, вместо того, чтобы я смотрю на себя и думаю, что это реальность. Все, что происходит вокруг, то, что вне меня, не связано со мной, что я могу взять из этого, но именно изменить мои келим, начать видеть то, что происходит вне меня, и начать связывать, что это действительно я, именно так я выгляжу, это мои свойства, и тогда ты обнаруживаешь, что все едино, все одно.
Можно только повторить то, что было уже сказано, что действительно со стороны Малхут есть только одно действие, это самоотмена. Отмена может быть моя. Восьмой отрывок, Рабаш, второй том, статья «Что такое хлеб недоброжелателя в духовной работе?»
Вся наша работа в Торе и заповедях направлена на то, чтобы выйти из изгнания желания получать ради себя. То есть во время исполнения Торы и заповедей мы должны строить намерение, чтобы наше вознаграждение было, чтобы благодаря этому мы удостоились выйти из изгнания и порабощения желания получать ради себя и смогли бы целиком работать, чтобы из этого произрастала радость для Творца. А другого вознаграждения за работу в Торе и заповедях мы не требуем. То есть мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст нам какую-то компенсацию за нашу работу. И чтобы мы ощутили, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу. Еще раз. Вся наша работа в Торе и заповедях направлена на то, чтобы выйти из изгнания желания получать ради себя. То есть во время исполнения Торы и заповеди мы должны строить намерение наше, чтобы наше вознаграждение было таким, что благодаря этому мы удостоились бы выйти из изгнания и порабощения желания получать ради себя и смогли бы целиком работать, чтобы из этого произрастала радость для Творца. А другого вознаграждения за работу в Торе и заповедях мы не требуем. То есть мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию за нашу работу, и чтобы мы ощутили, что сама работа и есть вознаграждение. И не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
Мы только сейчас говорили о том, что самая большая заповедь — это прийти к ощущению Творца. Где ощущение Творца принимается в Творце в виде покоя, добра, успокаивает его, и все выстраивает, решает все проблемы, все противоречия, все. Все приходит к полному такому согласию. Как я? Тем, что работаю над раскрытием Творца, подобие по форме с Ним, тем, что я начинаю ценить действие подачи, действие любви, делаю это только для того, чтобы доставить наслаждение Ему. Где я могу произвести эту проверку, что я это делаю для Его наслаждения, а не для собственного? Должен ли я для этого оставить страдания в прошлого, во всех падениях, в левой линии? Должен ли я? Как я могу доказать себе и ему, что я это делаю только для того, чтобы доставить наслаждение ему? И что я с этого буду иметь? Как я сохраняю для себя, чтобы я не наслаждался, берегу себя от того, чтобы я не наслаждался я, а только потому, что я хочу наслаждать Его. Есть тут добавка в работе, очень-очень проблематичная. Как мы с этим поладим? Пожалуйста.
Это не просто представить. Мы находимся в желании получать, и всегда там будет этот вор, который будет это все тащить для себя. И работа в группе, она, очевидно, является ключом, что мы, несмотря на то, что хочется нам или нет, мы чувствуем, хорошо или плохо, мы просто обязаны и ответственны за это состояние, настроение, которое есть у товарищей.
И тогда, если мы видим величие товарищей, мы можем получить поддержку именно в как раз тех состояниях, когда мы не ожидаем награды. То есть мы впечатляемся от них, то есть получаем такое сознание, что все это направлено на один источник. И это позволяет продолжать работать и в состояниях падения.
Нужно думать, как служить Творцу во всей простоте, пока мы не достигнем любви между нами, преданности между нами, и будем просить помощи, чтобы это произошло. Сможем обрести свойство, которое позволит нам видеть удовлетворение Творца. И неважно, товарищ или творец, это находится вне меня.
Если мы работаем правильно и чувствуем тогда сопротивление этой работе, а если мы будем просить помощи у Творца по отношению к тому самому сопротивлению, я бы сказал, что это очень хороший параметр для проверки.
Есть здесь некое противоречие, как я могу доказать, мне кажется, это невозможно. Но если только я не изменяю свое «я», потому что эгоизм, он никогда не сможет выйти из этого замкнутого круга. Технически оно не может работать, если не видит вознаграждения. То есть я должен измениться. Я должно стать чем-то иным. Должно стать кли с намерением на отдачу. И тогда оно может принять такое решение, что все, что я получаю, только ради отдачи.
Я думаю, что по отношению к Творцу нам будет очень трудно проверить эту вещь. Наша проверка по отношению к товарищам. То есть, готов ли я продолжать работать и знать, что товарищам хорошо, даже если мне ничего с этого не будет. Но я знаю, что товарищам хорошо, товарищи продвигаются, товарищи приближаются к смыслу отдачи. По-видимому, я работаю на благо Творца. То есть, для меня товарищи — это девять первых.
Да, есть индикация этому, сказано: «Служите Творцу в радости». Радость — это является следствием тех добрых деяний, когда человек приходит в состояние, когда он наслаждается отдачей. Это дает наслаждение Творцу.
Есть короткий ответ, то, как мы проверяем, одним словом.
Но бегвуца бельват.
Только в группе. Другого ничего нет. Только в группе. Если это вне меня, это в группе, это все равно, что Творцу. Ну, дальше.
קטע מספר 9, מתוך זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, לילה קלה, פסקה 100.
Девятый отрывок. Зоар. Ночь невесты. Пункт 138. Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде, ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, это нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, обретает вознаграждение. А если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
Если это так, как он пишет, если вот это правильно, это Зоар, да, это пишет Бальсулам Зоар, так в каком состоянии мы тогда находимся, когда мы находимся в скрытии, и даже ниже скрытия, даже и скрытия не чувствуем? Прочитай, пожалуйста, и давай посмотрим.
Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь это изъян, когда творение будет воспринимать его как творящее зло. Это наносит ущерб величию царя.
Поэтому?
Так как не подобает такое действующему совершенно. Потому, когда человек ощущает зло в той же мере, давляет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше.
Вот об этом я и спрашиваю. В каком состоянии мы находимся? Когда мы не находимся в раскрытии, нет никакого ощущения Творца. Да? В отрицании управления. Что это? Что это за состояние такое? В чем тут отрицание? В чем оно заключается? Если мы будем работать против этого, то мы, конечно же, придем к раскрытию. По-видимому, все вот это вот отрицание по отношению к тому, что нет никого, кроме него. И если мы действуем над тем, что в каждом состоянии мы хотим раскрыть, что только Творец это все делает, то мы перестаем быть преступниками, то есть отрицает главное, выходит из неверия. Дальше. Что он еще там говорит?
И это самое большое из всех наказаний в мире.
Вот это скрытие.
Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, обретает вознаграждение.
Секундочку. Прилагающий усилия, несмотря на то, что чувствует себя плохо, прилагающий усилия раскрыть Творца, который действует, то есть у него награда в том, что он раскрывает его, как доброго. И какое добро он раскрывает? Какое добро человек раскрывает, что это против его желания, это в страдании раскрывает, что нет никого кроме него в различных очень неприятных состояниях, мрачных и темных. Как? К чему он приходит? Ну, прочитай еще раз, пожалуйста.
И это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе,
поэтому прикладывает усилия, чтобы не расстаться.
Потому что прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца.
То есть ощущение Творца, он хочет прийти к ощущению Творца, веры в Творца.
Хотя и ощущает управление как недоброе, обретает вознаграждение.
То есть он не перечеркивает того, что он плохо себя чувствует, это невозможно. Тогда какая же награда-то у него есть? Что, чувствует хорошо? Чувствует плохо? Это награда. Ну, это для тебя награда, для меня совсем нет. В связи с Творцом. Но я-то чувствую себя плохо. Как такое может быть?
За это мы вина, не ло.
Ну, это ты понимаешь, а я такое не понимаю. Читай еще раз. Красиво, с начала и до конца. Все вы умные. Включай Рахамима. Давай, прочитай. С самого начала.
Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, то нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое действующему в совершенстве. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. И это самое большое из всех наказаний в мире.
И в этом мы находимся. Ну, как будто бы.
И таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, обретает вознаграждение. А если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как он расстался с верой Творца, отделился от нее.
Ну, и как мы же
уладим то, что написано тут? Я так не слышу. Ты можешь так говорить еще. Ну, скажи нормально, говори нормально.
Мое определение, вот это нехорошее ощущение, оно неправильно. Нужно выяснить, где зло и где добро.
Правильно. Ну, это не полный вопрос, но частично это правильно. Еще. А Кока, ты сегодня вообще не говорил, если ты вообще можешь говорить. Ну, ты... Ага, взял паузу. Ладно. Так, подожди, вон там есть кто-то. Да-да-да, вы.
Я думаю, что вознаграждение — это раскрытие реальности Творца, ощущение Творца.
Хорошо. Правильно. Еще.
Вознаграждение может быть служение Творцу, и неважно, чувствую я плохо, и неважно, чувствую ли я хорошо. Я хочу служить Творцу, потому что я знаю, что Творец находится в группе, и я хочу служить Ему над ощущением этого животного. И это место, именно если я чувствую плохо, именно тогда... Силы группы, поручительства друг другу, когда мы помогаем подняться друг другу над ощущением плохим вот этого животного, тогда есть место, есть вхождение в служение Творцу в радости.
Что значит, что управление добром и злом определяет нам награду и наказание? Я не хочу зависеть от хорошего или плохого. Я хочу быть выше добра и зла, как вы сейчас говорите. Но почему именно это определяет нам награду и наказание?
Ну,
у Цвики наверняка есть ответ, он что-то молчит. Ну, дайте ему микрофон.
Не надо обвинять Творца ни в чем. Если ты обвиняешь его, ты ему изменяешь.
Правда?
Да, не обвинять его, обвинять самого себя.
Ты сегодня, сейчас его обвиняешь?
Конечно, нет.
Нет.
Я не прав.
Если ты его не обвиняешь, почему он тебе не раскрывается?
Потому что я недостаточно работаю.
То есть потому что ты обвиняешь его?
Я обвиняю его? Я себя обвиняю. Себя. Что я пока еще не соединился, мне не удалось соединиться с ним. Или группа моя не права, или я. Что-то в чем-то нехорошо. Я Творца не обвиняю.
Да не дай Бог, не дай Бог, да.
Да, обвинишь его, а потом иди знай.
Ну да, с ним я не хочу конфликтовать. Нет, хорошо, я тебя понимаю. Ну, правильно ведь, да? Ну, ясно же. Четкий подход, ясный.
Это расстояние, когда я нахожусь в состоянии отдачи, это и есть вознаграждение и наказание, когда я раскрываю, насколько я близок или отдален от свойства отдачи, это является мое вознаграждение и наказание, с которым я работаю. И вознаграждение, когда я раскрываю, что я близок, там есть место для работы.
Да, это тоже правильно. Да, это еще не все вознаграждение, но часть награды, да.
Ну, беседер,
ну. Ну хорошо. Потом Вентура.
Усилия, работа, подняться над состоянием добра и зла.
И что? Это награда?
Это вознаграждение. Связать все с нет никого, кроме него.
Хорошо.
Усилия.
Правильно. Дай ему.
Вознаграждение в том, когда я уже свободен от добра и зла, и обращение к Творцу — это для меня вознаграждение. Возможность обратиться к Творцу — это вознаграждение.
Все как бы вот частично, но тут вы говорите правильно все.
Вознаграждение, когда ты прилагаешь усилия, то, что Творец дал ему возможность приложить усилия, это вознаграждение.
Это награда. То есть не то, что нам нужно что-то еще, кроме этого, а вот только возможность приложить усилия, да? Поле для работы.
Да, раскрыть, что Высший дал мне возможность совершить эту работу.
Награда за работу, сама работа.
Да. Кроме усилия, необходимо вспомнить 155-й пункт, когда мы этим притягиваем свет, возвращающий к источнику, и тогда происходит изменение.
Тоже правильно. Как такое может быть, что все правы? Не знаю, но так получается.
Это же не как наказание, а как...
Извини?
Это в моем отношении это же не как наказание, а как потребность, хисарон.
Где хисарон, есть награда, нехватка это. То есть на фоне этого хисарона могу приложить усилия, как сказали, работу, раскрыть свою любовь, стремление. Поэтому нет зла, когда я думал раньше, что это падение, а наоборот, это место для продвижения, и я этим как раз вижу любовь Творца ко мне. Ну, ты уже задавал вопрос. Хорошо?
Я не могу понять, что такое вознаграждение. Ты это подъем?
Вознаграждение — это то, что ты хочешь, чтобы тебе было в обмен за что-то.
То есть что-то, доставляющее тебе наслаждение в твоем ощущении.
Да.
Прекрасно. Какое вознаграждение есть, если ты чувствуешь плохо? Тебе нехорошо. И ты связываешь с Творцом?
Я дал ведь пример, да, с моей операцией. Наверное, ты не единожды слышал.
Да.
Какая же награда?
Вознаграждение в том, что вы заканчиваете с этим. Вы...
Но сейчас-то я пока страдаю или нет?
Да.
В момент самой операции я же страдаю, я еще плачу за это страдание. Хочу, чтобы это произошло.
Да, но то, что вы видите конец, это вознаграждение.
То есть награда может сопровождаться страданием.
Да. Но вы же видите результат. Вы же видите причину, по которой вы готовы страдать. А когда мы работаем, мы не видим этого финала. Мы все время... Мы не видим свет в конце туннеля.
С какой стати? Я на месте это вижу. Я даю товарищам, я раскрываю в них результат моей работы. Я вижу группу, я вижу ее продвижение. Для меня это все. Как у мамы, которая заботится о детях. Она их кормит и радуется.
Да, но состояние зла, оно не всегда выражается, когда ты в группе.
Нет, если ты не в группе, то тебя не существует. Если ты говоришь не из группы, то тебя просто нет. И точка. Все, хватит уже, ну. Об этом вообще не говорится. Вообще не говорится уже. Ребята, давайте. Давайте раз и навсегда решим, что вот это, ну, просто. Мы говорим о группе. Чувствуем внутри группы. Решение принимаем внутри группы. Определяем вещь, которая только в группе, только в кли. Вне кли. Мы не говорим за пределами кли. Животные. Все животные.
Так уж альта.
Так, ты уже вопрос задавал.
Отрывок начинается с того, что закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде.
Ну, кадима.
Ну, вперед.
Раби Галуй.
Зло в открытом виде.
Закон такой, что творение не может принять от Творца зло в явном виде.
Ну, потому что это неправда. Потому что Творец посылает хорошие вещи, добрые, а творение раскрывает от Творца только по закону, подобию, по форме. И существует сокращение, поэтому раскрыть Творца называется быть с Ним в тех же свойствах. Или частично, или полностью, как Творец. И тогда ты его раскрываешь. Подобие по форме.
То есть это работает как механически, автоматически, если я воспринимаю зло, то
это закон, который исходит из первого сокращения, где Творец и творение разделяются в несовпадение по форме, где Творец дающий, творение получающий. Творение поставил это условие в мире Малхут бесконечности. Она определяет сокращение и говорит, что такое сокращение? Я не чувствую Творца, потому что я не хочу чувствовать себя получающей. И только при условии, что я отдаю, и действительно отдаю, я готова раскрыть его и себя, и связь, слияние между нами. Хорошо? Давайте последний вопрос. Быстро только. Быстро. Давай.
Вопрос от Луиса из Центральной Америки. Он спрашивает, как я могу жениться на группе?
А?
Каждый должен так сделать. И он говорит правильно. Это то, что называется «В ночь невесты». Мы это изучаем. «Ночь невесты» в Зор, в предисловии, где каждый должен прийти к состоянию, когда он включается в шхину, раскрывает группу как шхину, включается в нее и включает ее, поддерживает ее, ну и так далее. Как это делает? С помощью отмены себя. С помощью отмены себя. Ну, хорошо. Мы чуть-чуть прошли часть вопросов. Это только часть первого урока. Готовьтесь, вы его как следует еще будете кушать. Какой протяженность урока?
3 часа.
3 часа, я думаю, недостаточно. Давайте сделаем 5. Нам понадобится себя там выжить как следует. Что не? Пока под тобой лужи там не образуются, ты себя выжимаешь и...
В чем же добавка того, что мы учили сегодня конгрессу, к подготовке к конгрессу?
Мы углубились в различных аспектах того, что нет никого, кроме него. По отношению к чему мы это определяем? Насколько это должно быть выше нашего желания получать? Я не знаю, я уже даже не помню. Вы должны различать, что вы получили, как вот в качестве нового. Я-то не очень... Я не могу особенно так определить. Я почувствовал, что вот тут будет немножко новое, вот тут будет новое. Я так постарался. А главное, чтобы быть, следовать тому, что нет никого, кроме него, быть с этим слиянии, раскрыть присутствие Творца, и Он добрый, несущий добро. И для этого я должен подняться выше своих состояний и включиться в группу. И там это вопрос и Творца, и нет никого, кроме Него, и добрый, несущий добро. Ну, хорошо. Переходим, ну, к свободе воли.
Прежде чем перейдем к следующей части урока, мы споем вместе песню.
בואו נגלה את הקשר שבין כל האנשים
בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים
בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים
להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים
בקרוב הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות בואו נגלה את הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות
Come on everybody, it's this connection we reveal Come on everybody, let's discover what's concealed Come on everybody, let's unite and seal the deal Let's join our hearts together so we can finally feel So close, this love will end our wars Pretty soon, we will live with open doors Come on everybody, you're invited to attend All together we will sing What a message we will send הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות בואו נגלה את הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות